Денис Старый. Лжец на троне 4. Возвеличить престол. Глава 1. Москва. 13 июля 1608 года. Столица бурлила. Народная демократия, пусть она и в значительной степени бутафорская, показная, это все равно стихия. Нет, мы не скатились до охлократии.
Власть толпы.
С криками и мордобоем для более деятельного аргументирования своей точки зрения. Однако людские массы, прибывшие почти со всех уголков большой страны, увеличили вдвое население Москвы. И даже не крики, а тихий разговор такого количества людей – это уже гром. Третий день шел Земский собор. По сути, мы принимали Конституцию, пусть она и называлась соборным уложением. Не может держава развиваться, если не поставить четкие цели ее развития. Народ, как и правящие элиты, должен принять вектор развития, одобрить его, почувствовать себя частью великого. Из этого, как мне кажется, строится патриотизм. Единая национальная идея и причастность к ней. Наше государство добивалось великих успехов только тогда, когда была сильная идеология и всеобщая цель. Пусть это будет Москва, Третий Рим и резкий рост Московского Великого Княжества при Иване Третьем Великом. Или же идея Европейской империи при Петре Великом. Поздновато, когда общество уже имело признаки разложения, появилась идеология в трех словах. Самодержавие, православность, народность. И будь она принята чуть ранее, вероятно, имела бы более существенные последствия, но и тогда дала новый толчок к развитию. Нельзя не заметить и успехи Советского Союза, где идея светлого будущего двигала людей на подвиги, и страна из ямы выбралась на гору. Да, позже идеологии себя изживали по ряду причин. И правящие круги не могли быстро среагировать на изменения разочарования великими идеями. Однако смена векторов развития – это всегда оглядка на достижения прошлого. Советская экономика в первый период своего существования ориентировалась на показатели 1913 года. Российская сравнивала свое развитие с 1991 годом. Мне с чем сравнивать? Со временем Бориса Годунова, но до начала Великого голода. Так вот, пока не дотягиваем, прежде всего по людям, а они главные. Но я хотел дать новую идею, чтобы уже через 10-15 лет Россия стала столь сильной державой, чтобы быть важным мировым игроком, но при этом не голодать самим. Возможно, это наша особенность. Героически решать проблемы, которые сами же для себя и создали. И я рассчитывал, что проблемы смуты преодолены и с куда как меньшими последствиями, чем было в иной истории. Там Романовым пришлось работать десятилетиями, чтобы нивелировать потери от смутного времени. Ну и соборное уложение – это система. Ранее я только чуть касался системообразующих вопросов. Теперь же, когда уверился, что мой трон вполне себе крепкий, принялся за фундаментальную законотворческую работу. Год. Целый год порядка 20 человек с привлечением многих бояр разрабатывали почти 100 страниц основного закона государства. Не знаю, как получилось организовать работу в иной реальности в 1649 году, но нам пришлось серьезно и порой очень скучно и методично поработать. Формулировки. Как же муторно было над ними подумать, чтобы уменьшить возможности для иносказательности и интерпретации. А еще принятие соборного уложения приурочено к 620-летию крещения Руси. Это часть идеологии. Будут отслужены молебны. Произойдет раздача нуждающимся хлеба. Выставятся на всеобщее обозрение некоторые иконы, ну и картина крещения Руси. одно из гениальнейших произведений некоторого ранее итальянского художника. Что интересно, картина написана не в столь депрессивном стиле или в темных тонах, что было присуще Караваджо ранее. Это яркое полотно. Та самая светлая идея, которая ведет счастливых киевлян в реку для крещения. И пусть в реальности крещение было жестким или даже жестоким, сегодня это не важно. Сейчас это объединительная идея. И вот через 2 дня праздник, а мы еще половину уложения не обсудили и не утвердили. Хотя главные баталии были по поводу формулировок первого пункта. Пункт первый. О державе российской. Именовать державу российскую империей допустимо и царством, а государя – царем и государем-императором. Власть государя от Бога и священна. Царь – заступник и отец своему народу. Повинен ответ держать за дела свои перед Господом, яко истинному христианину быть поборником православия. Не может государь-император быть иноверцем. Ну и так далее. Много, очень много всего. Сущность главного – Россия – империя, государь – православный. Но запрета на иные веры нет никому, кроме самого государя и членов Боярской думы. Хотя занимать иные должности не христианам разрешено. Переход же из православия в иную конфессию запрещен, окромя случаев, когда девице царского рода потребно замуж выйти. И эти формулировки – величайшая битва с Гермогеном. Я настаивал на том, что местные органы управления могут занимать лица иноверцы, но патриарх требовал только православных. Вот как у калмыков назначить головой православного? Да и зачем? Наместником от царя? Да, тут только православные. Но с шовинистическим подходом мы только и добьемся того, что придется держать множественные гарнизоны в местах, где будут иноверцы. А расширяться приходится и на территории, которые не кишат православными. Нужно показывать свою гибкость, создавать условия, когда быть православным элементарно выгодно. Тогда и появятся всякие условно-урусовы. Но чинить запреты для иных конфессий губительно. Терпеть восстания и набеги калмыков? А так они могут быть весьма полезны. 3000 тех же калмыков – это же решение проблемы с легкой конницей в сражении. Вон, юсуфовы, вполне себе существуют. Даже весьма богатым селом Романово владеют. И мусульмане. А еще не было более жестоких воинов, чем в отряде Мурзы-Иль, сына Юсуфа. Они сами ногайцы по происхождению, но уничтожали ногайцев в более остальных, не оставляя пленных даже для рабства. Ну а что касается смены религии царевнами, так нельзя такой ресурс, как венценосные невесты, не использовать. Это так я, получается, подлец. Я своей же дочери, называя и ее ресурсом. Но что ждало царевых дочерей при Романовых в той истории до Петра? Только монастырь, ибо невместно выдавать царских дочерей за людей более низкого статуса. Ну а за границу не отдашь, потому как веру сменять нужно. Вот так-то. По мне, лучше сменить веру и заиметь себе потенциальных союзников в той же Европе, чем законопатить свою дочь в монастырь. На этом наши мнения с Гермогеном разошлись. Но я продавил как исключительную меру и только по согласовании с патриархом. И в ход шли и аргументы, и доводы, которые, заканчиваясь, сменились и угрозами. Гермоген, продавливая некоторые преференции и для себя, шел на уступки. Важнейшим в соборном уложении была система управления государством. Так я вводил ряд приказов, в сущности, министерств, тайных дел, иностранных дел, сибирский приказ, мануфактурный, торговый, военный, науки, способный перейти в Академию наук, лекарский, рудознатческий, сельского хозяйства, развития южных земель и приказ царского двора. Пока 12. Но заявлять во всеуслышание, что еще будет морской приказ, 13-й, я решил преждевременным. Вначале нужен флот, а уже позже будем думать, как им управлять. Каждый приказ будет возглавляться своим приказным боярином. Можно было дьяком назвать, но я хотел начать процесс размывания слова «боярин», как нанести еще один маленький, но удар по местничеству. Это с одной стороны. А с другой – повысить значимость своих министров. Каждый приказной отвечает за свою работу передо мной. И оценка простая – качество и количество. Дал сам 10 урожая. Хвала тебе и слава. Премии и награда. Это если приказной боярин сельского приказа. Нашел серебро – это для рудозначеского. Также получи мое всяческое удовольствие. Поймал японского шпиона в Брянске? Нет, это немного из другой эпохи. Но найду, как оценить и работу тайного приказа. Интересным представляется приказ царского двора, в который войдут 12 писарей и ряд иных должностей. Теперь создается тот самый двор. К примеру, появляется такой институт, как невесты. Это то, что в европейских дворах называли фрейлины. Камердинер заменялся ключником, ну или ключницей. Это у нас Ефросинья. Должности получали и командиры телохранителей. Они официально становились государевыми рындами. Ну и распорядитель, а также духовник и царский лекарь. Такой себе двор получался. Патриархальный. Однако я и не собирался устраивать петровские ассамблеи с пьянством и восхвалением Бахуса. А еще все должностные лица при дворе получают дворянство, если такового не имели ранее. Соборное уложение также фиксирует разделение державы на воеводство и определяет функции воевод. Теперь они получают больше прав, но обязаны работать во всех тех направлениях, как и определены приказы. И руду искать обязаны, и мануфактуры открывать, и торговлю вести. Есть успехи, реальное увеличение показателей. Успешный воевода. Нет? Внеплановая проверка и назначение царского соглядатая, который должен подсказать, в каком направлении развиваться. На воеводу государю, то есть мне, могут пожаловаться, но общественность. Напрямую я земство пока не ввожу, но в городах позволяю организовываться и спрашивать своевод, которые должны рассказать о своей работе, но не отчитаться. Последнее только перед государем. Получалось, что я требовал каждому воеводе найти своего Козьму Минина, чтобы правильно и доступно доносить до людей идеологию государства. Ну и озвучивать результаты работы.
Крепостное право. Сложный был вопрос, и, по сути, он отложен.
Отмена права должна произойти через 3 года. Я пообещал, что новая система обработки земли даст возможность при меньшем количестве крестьян получать большие, чем ранее, урожаи. Четверть земли при 4-полье и треть земли при 3-полье постоянно пустуют. Земля отдыхает, потому и крестьян нужно меньше. Так по-дилетантски я думаю. При этом между крестьянской семьей и помещиком заключается ряд сроком от 2 лет до 7, по которому, если все условия соблюдаются, крестьянин не имеет права уходить или помещик выгнать работника. Люди, они нужны, а не сам факт закрепощения. Если будут люди, то крепостничество в существующих реалиях не так, чтобы сильно нужно. И тут я выигрывал некоторое время. 3 года крепостничества, и никто никуда не побежит, так как в будущем маячит свобода. Это 3 года спокойствия, потому как восстание в этом времени во многом соотносится именно с положением крестьянства. Тот же Болотников в иной реальности вел не только казаков, но и вчерашних крестьян, которые прибежали на Дон и оказались готовыми мстить за то, что их лишили привычной жизни, когда крестьянские семьи умирали с голоду. И сейчас таких восстаний не будет. Это, как я думал, огромный успех и возможности. Да, помещики, владельцы вотчин, оказывались недовольными. Боярской думе, которая сохраняется как главный совещательный орган, я объяснил с цифрами и примерами, что крепостничество не самый лучший вариант. Да, земли пустуют, и нужно сохранить крестьян, чтобы те не убегали. Но убегали же потому, что был голод и от самого крепостничества. А еще так можно сильно понизить градус народного недовольства. Ну и новые земли боярам обещал. На юге. С тем, чтобы они включались в общую систему обороны от набегов. Донские казаки было затребовали себе пустующие ногайские кочевья. Но все эти земли были объявлены царскими. И я собираюсь испомещать туда часть именно что дворян. Они могут стать мне существенной опорой. Где взять людей, чтобы заселять южные Украины? Ну, частью мы и так забрали уже у Речи Посполитой. А настоящая ситуация чуть лучше, чем была в иной истории. Не случилось серьезной замятни смуты, так что людишек больше, чем могло быть. Что касается системы использования землей, то в соборном уложении есть и об этом. Только те, кто использует трехполье и следует всем советам сельского приказа, могут рассчитывать на помощь государству при вероятном голоде. И этот пункт я вдалбливал народу как страшилку. Никакого зерна из своих хранилищ не дам, если не будет трехполья и налажена практика сохранения урожая. А также не менее десятой части посевных земель уже через 3 года должна занимать огородница, картофель, фасоль и далее по списку. Для астраханского воеводства и южных Украин – подсолнечник и кукуруза. Правда, подсолнух пока никакой, но попробуем на следующий год посадить только крупные семена. Может, тогда хоть что-то получим для масла. Кукуруза северного климата, даже тульского, не выдерживает. А вот где-нибудь на Донбассе вполне. И только там, да у Астрахани, можем пробовать сажать кукурузу. В будущем от чего-то эта культура вполне удачно росла и на севере. Но не сейчас. В военной доктрине, что также прописано в уложении, Россия не может допускать и будет всячески бороться с набегами на ее земли. Рабства в державе для подданных нет. Как нельзя допускать в отношении православных и в иных державах? Это намек. Жирный такой на поведение крымского ханства. Новой засечной черте быть уже начали строить. Благо нашли маломальский выход в виде опорных пунктов звездных крепостей. «На сегодня все», — усталым голосом объявил Козьма Минин. «Завтра до полудня будет газета «Правда». Там и все изменения прочитаете».
Народ начал расходиться с лобного места. Я внутренне выдохнул. Тяжело все это, очень тяжело. Дни стоят жаркие, а я отнюдь не в шортах с майкой. Даже обрезанный кафтан из облегченной ткани, который я предпочитаю иному, это очень тяжело. А еще и кираса. Только за сегодняшний день я потерял не менее 2 килограмма через выделение пота. Но дресс-код перед людьми собора строгий. «Козьма, на завтра еще много чего принимать?» — спросил я, ощущая острое желание услышать, что уже закончили.
«Об лекарском укладе, об ученическом укладе и месте приходских школ. О поверстании в воины государевы», —
стал перечислять Козьма Минич, и мне хотелось закричать в отчаянии.
«Государь, а ты прими завтра польского посла Яна Сапегу. Общество поймет. Мы и сами примем»,
— посоветовал Минин. «Нет, раз затеял, то нужно держать марку. Ну а что касается польского посла, то его необходимо еще помурыжить.